Ну что, к моменту, когда вы будете слушать этот выпуск, мне уже исполнится 30 лет, поэтому за пару дней до юбилея я решил испытать себя на прочность, что не хватает мне какого-то кризиса, нужно его немножечко выпотрошить. Поэтому я загуглил такую штуку, как 10 вещей, которые должны сделать мужчины до 30, чтобы вот окончательно себя допинать. Ты знаешь, до того, как я открыл статью издания «Максим Онлайн», на zen.ru, уже знак качества.
А мне надо читать на Пашу онлайн, я правильно понимаю?
Я думаю, да. там
Ладно,
вещи именно под тебя. И знаете, я на самом деле стал чувствовать себя лучше, потому что вещи, которые предлагает мне zen.ru через издание «Максим онлайн», они, ну, скажем так, я стал чувствовать себя меньшим долбоебом после того, когда понял, к чему должны стремиться мужчины в общественном сознании.
Так.
Итак,
так,
друзья, поехали. Готовы узнать, Артемий, если что, тебе это тоже предстоит через пару месяцев, поэтому тоже заранее
можешь
ставить галочки.
Спасибо, что напомнил. Спасибо большое.
Не за что, не за что. Ты сбрил
Артемий,
бороду,
старый,
но
кстати,
не календарь.
У меня было хорошее настроение, но спасибо, что...
Мне кажется, Артемий, большая половина твоей жизни уже прошла. Ты думаешь об этом иногда?
Так, давайте следующую тему, пожалуйста.
Так, добиваем Артемия и меня заодно. Итак, первый пункт. Заработать миллион. Так, пацаны,
ну, это
давайте.
Легко, кстати, я сделал.
Ну, погоди.
Какой валюте?
Причем не в виде всех начисленных за 30 лет зарплат и премий, и даже не в виде недвижимости, которая досталась тебе по наследству или куплена в кредит. Миллион хотя бы в местной рублевой валюте должен быть у тебя на руках. Ну, или лежать на карте или банковском счете. Слабо. Вот это еще интонация. Я представляю этого мужика из того мема. Немногие заработают миллион. Слабо.
В местной валюте заработал, все в порядке. Поехали дальше.
Артемия не спросили. Артемий, миллион на счету есть?
Давайте следующую тему, а? Я не знаю, что-то как-то не очень начинается этот выпуск, честно говоря. Мне не очень.
Да все нормально.
Мне не очень нравится.
Старики часто грустят, Артемий. Все нормально. Второй пункт. Кого-нибудь уволить. В скобках «причем за дело». Ну что, тут я тоже чекбокс, Паша, у тебя...
Я уволил себя, вот так вот, скажем так.
Максим, ну смотри, ну это первый чекбокс, по которому я подхожу, и мне не нравится этот чекбокс, ну то есть мне не нравится увольнять людей, мне не нравится, что в моей биографии есть факт того, что один человек из-за меня, типа, перестал получать средства к существованию, типа, я не рад этому.
Нет, не из-за тебя, а из-за того, что плохо работал.
Whatever, я не рад этому, ну то есть... Я надеюсь, следующие галочки будут более веселыми, честно говоря.
Артемий, так и скажи. Миллион заработать слабо, а уволить человека не слабо.
А
я понял
вот
все
так.
Про твои приоритеты. Третий пункт. Провести ночь в обезьяннике за мелкое хулиганство.
Нет, такого не было.
Ну, у меня тоже такого не было. Я не уверен, что я типа прям должен это сделать до 30. Нет в списке Forbes такого пункта, что 30 до 30, там все такие. Да, ночь в обезьяннике реально познакомила меня с лучшими, с крупнейшими криптоинвесторами Европы. Да, мы все закупились на хаях, потом катались на хуях.
На самом деле последовательность обратная в последнее время. То есть Сэм Банкман-Фрид не проводил время в обезьяннике, но теперь проведет всю жизнь в тюрьме.
Вообще, мне кажется, что если речь идет про Россию, то, наверное, сейчас там можно познакомиться с приличными людьми в больших количествах. Вот в чем прикол, я думаю.
Ну, вообще, я не сидел в обезьяннике, но если бы мне предложили выбирать, я бы все-таки выбрал миллион, если честно. Вот если положа руку на сердце.
Ну, и дурак.
То есть слабо. Окей, я понял. Но выбирать тебе не приходится,
или
мы
уволить,
просто стареем.
Или уволить кого-нибудь.
А, четвертый пункт. Попробовать себя в игре на бирже. Если честно, у меня скорее играет очко от игры на бирже, поэтому
согласен.
Я не пробовал такие вещи. А, пятый пункт меня немного убивает, потому что, кажется, это даже немножко на серьезных щах. А, вынести кошку из горящего дома. То есть у меня буквально есть 3 дня, чтобы патрулировать ближайшие деревянные
дом.
Здания с плохой проводкой. Или поджечь дом.
А если ты вывез кошку из медленно тлеющей страны, это считается?
Ну, то есть, нет, Паш,
можно,
не считается.
Максим, можно вывести кошку из горящего дома, но нельзя вывести горящий дом из кошки. Я прям представил, как ты идешь, да, ищешь горящие дома, и такой в последний момент тебе уже кажется, что все, надежды нет, но тут ты видишь дым и бежишь навстречу нему, и такой, да, ты видишь горящий дом, влетаешь туда, наконец-то, но там нет кошки, и ты такой, да, блядь.
И там женщина такая, спасибо его ребенка, ты такой, женщина, да что ты, нет такого в списке, сидите тут.
Просто уходишь.
Вам помогут, до свидания.
И пожарники опрашивают женщину. Причина возгорания. Слушала, горящий бензовоз и сгорела. Итак, номер 6. Перестать беспокоиться о стоимости счета даже в незнакомых ресторанах.
Я не знаю, как это комментировать, если честно.
Если мы где-то в Армении, в деревне, в горах, приходит знакомое место, я такой, ну, здесь максимум 35 тысяч драм, все в порядке, все в порядке.
Ну, это читерство.
Но если это какой-то три звезды Мичлен, то, конечно, я буду беспокоиться, да.
Хорошо, седьмой пункт. Разбираться в сигарах и виске.
Блядь.
Я даже курить не начал.
Нет.
Я даже не начал курить, мне понимаете?
Нравится,
у меня есть пара дней, чтобы начать, чтобы распробовать Петра
Лёгкого. Пацаны, все, значит так, Максим, мы тропим нахуй это говно, нам нужен новый список, что мужчина должен сделать до 30.
Ты не хочешь узнать, что мужики должны уметь играть в покер и бильярд или освоить электрогитару?
Нам нужен новый список, что мужчина должен сделать до 30 лет. Посмотреть все фильмы Marvel. Уговорить как минимум еще одну девушку посмотреть эту хуйню с ним. Или «Атаку титанов», или «Евангелион», или «Кинзадзе». На крайняк «Мимино» тоже подойдет. Что еще должен сделать мужчина?
Пережить совместный просмотр четырех свадеб с той же женщиной
или,
в ответ на киновселенную Марвел.
Или послушать все выпуски подкаста «Не занесли» подряд. Турбо-топ подкаст.
Или начать его вести. Опять же, Артемий в уходящий поезд
я
запрыгнул.
Успел,
да, чуть-чуть.
Что еще? Мужчина до 30 лет должен успеть хотя бы раз покататься на велосипеде. Нормально звучит? Нормально звучит. Продолжаем. Мужчина должен успеть...
Нахамить электросамокатчику.
Возненавидеть музыкальную группу, потом полюбить ее, потом снова возненавидеть, потом снова полюбить. Вот. Принять,
уже в таком,
что ему
в ностальгическом плане уже. Да,
принять, что ему нравятся песни Валерия Меладзе. Мне кажется, каждый мужчина до 30 должен
это важно,
сделать.
Это важно. У меня это после 25.
Ведь ты тысячу раз обрывал провода.
Я всю жизнь люблю Валерия Меладзе. То есть я...
Хороший список. Отдать, я считаю, вот еще важно. Отдать свой старый телефон близкому родственнику, у которого нет даже такого.
Или мне купить, кажется, это важно. Новый и классный.
Это для тех, у кого миллион на счету, Максим.
Так, да, давайте, да, полюбить, да. Ездить на дачу.
Не обязательно.
Ну, я...
Погодите, я уже запутался.
Я просто хочу ездить на дачу. Мне кажется, что это круто и недооценивает современными мужчинами за 30.
Я уже запутался. Это список Паши Пивоварова или список Forbes сейчас? Дача.
Нет,
она,
это наш крутой список. Список подкаста не занесли. Так, вот. И в целом, мне кажется, пройти курс психотерапии. Вот последнее добавлю.
Ну, это норм, да.
И получить как минимум 2 официальных диагноза. Не меньше, друзья.
По-моему, мы молодцы. Вот, я считаю. Сепарироваться от родителей и съехать от них. Вот. Это не всегда вещи, которые идут одновременно.
Мне не нравится слово «сепарироваться». Оно звучит как «сипуку», как будто... Блин, не знаю.
Как будто ты
сепаратизм,
сипукнул, да?
Или сепаратизм.
Как будто бы ты
какой-то.
Родителям платишь сепарации.
Да,
скорее, вот так это звучит.
Или ты сепаратист, они такие: «Паша, иди есть суп». И ты такой: «Нет, Владьика, я не пойду есть».
Я теперь сам решаю. Ну, вообще,
это
я тонкая
отсылка.
Почему ты говоришь как герой «Звездных войн»?
Потому что это тонкая отсылка к сепаратистам из «Звездных войн». Ну, вы что, ребята?
К чему отсылка? Разлюбить «Звездные войны». Вот что должен сделать мужчина до 30.
Да, выполнено, готово.
Я и все еще нет.
А также, самое главное, по 30 держать в голове, что это... Топ-подкаст «Не занесли». Его ведущие все еще Маяшкина, Максим Иванов, это я, Артемий Леонов. Скоро 30-ка тоже. Добро пожаловать в клуб, который Паша открыл уже для нас. Дверь держит прям приоткрытый такой. Давай, заходи, дорогой. И, конечно же, Павел Пивоваров, которому
это
гораздо
я.
Больше, чем 30. Ты уже все пережил кризисы и теперь можешь поучать нас, детей.
Я боюсь,
тому,
что я не все
что,
кризисы.
Что мы должны научиться?
Я должен научить вас тому, что кризисов будет еще дохуя, и с каждым годом все больше и больше.
Думаешь, еще на парочку кризисов тебя хватит все-таки, да? Еще не все кризисы.
Ну, как минимум. Кризис 35 лет, кризис 36 лет, кризис 39 лет, 38-37 там нормально будет, как я понял.
Это разные кризисы, они не перетекают друг друга.
Паш, к 33-м пора бы уже понять, что единственные кризисы, которые тебя должны ебать и волновать, это чтоб Крузис 1 шел нормально, Крузис 2 шел нормально на компе, и Крузис 3 шел нормально. Все остальное...
Если на компе, то пусть все три Крузиса идут нахуй нормально. Вот, у меня вообще не... На максимальных настройках идут нахуй. Мне очень нравится.
Ну и, друзья, прежде чем мы разгонимся к основному выпуску, немного анонсов. Дело в том, что 25 апреля подкасту, который вы слушаете, исполняется 9 лет. Господи, боже мой, как давно и долго мы это делаем. Это впечатляет меня даже сильнее,
особенно
чем цифра.
Особенно я. Да, я так заебался, друзья, это делать уже. Я не знаю, сколько я еще могу продолжать.
Ты как этот чувак на меме из офиса, которого хвалят, а он такой, что происходит, типа, Артем, да, поздравляю, вот 9 лет не занесли. Короче, в чем прикол? 25 апреля мы с вами встречаемся на YouTube-канале «Не занесли» для трансляции праздничной. Мы будем отмечать и радоваться, скорее всего, пить какие-нибудь напитки и болтать с вами, обсуждать нашу жизнь. Чего-то большого мы готовить пока в этот раз не будем. Королевка, мы не очень готовы. А уже 27-го, в субботу, потому что дни рождения отмечаются все-таки в праздничные дни, у нас планируется...
Тогда, когда людям удобно пить.
У нас планируется гигантский бар-хоппинг по всему миру. Как это будет устроено? В сообществе «Яма с хуями» мы будем выбирать главных по городам и сделаем так, чтобы в куче разных городов мира одновременно люди пособирались в разных заведениях, сидели, отмечали, общались, скидывали свои фоточки в комьюнити. Поэтому, если вы хотите найти друзей, если вы готовы ввести в вашем городе это мероприятие, организовывать людей, то добро пожаловать в чат «Яма с хуями». Чтобы попасть туда, вам надо подписаться на Boosty и Patreon. Это будет ваш доступ к чату. А помимо того, чтобы получить доступ к чату, вы получите кучу подкастов. К этому выпуску выходит совершенно безумный разогрев, который называется, если что, «Обсуждаем пятую матрицу», и вам понравится это обсуждение. Вы с ума сойдете. Мы откопали столько подробностей. У нас есть так много свежих мыслей. Помимо этого, мы запустили, если вдруг не заметили, дохренища специальных подкастов из свежего. Это турбо-топ, где мы составляем топы, где мы ругаемся полтора часа из-за того, кому нравятся «Звездные войны», кому нравится «Терминатор», а кому не нравится ни то, ни другое.
А кому нравится «Пятая матрица», кстати.
Ну, в общем, все как обычно, но все в систематизированном формате.
Свежий подкаст «Жиза», где мы обсуждали, почему мы хотим ходить к врачам, почему мы не хотим ходить к врачам, как так получается, что мы избегаем медицины, несмотря
потому что
на наши
нам 30
очевидные
или
проблемы.
За 30.
А в этом выпуске вы услышите тизер у удивительного подкаста. Если вы никогда не слышали про секту Скопцов, которая была популярна в России в 19-м, начале 20 века, вы сойдете с ума, послушав ее. Это были религиозные фанатики, которые буквально отрезали себе, говоря научными терминами,
пятую матрицу.
И яички.
Паша, во-первых, выражаю восхищение тобой, потому что я никогда ни в одном подкасте за 9 лет не видел тебя настолько подготовленным. Паша не просто... охватил пачку разгонов. Нет, это полноценный нарративный подкаст с историческими вставками, разгонами, и вы ёбнетесь, что это за секта, и как люди убеждали других людей, здравомыслящих, вроде царей или приближенных к царям, вступать в эту секту.
Про царей это слухи, но тут мы не можем быть уверены, но как
знаешь,
будто
что?
Звучит
это...
логично.
Ты так готовился, что я в это верю. Ты мне что говорил? Я верю во все.
Паша показал себя просто как супердокументалист. Мне кажется, в Паше Пивоварове погибает Алексей Пивоваров.
Слава богу. Короче, и я надеюсь, что в следующем выпуске вы уже услышите тизер подкаста «Крепота» и 10-го. Это круглое число, это большое событие для подкаста «Крепота». И вы сойдете с ума от того, какую историю Артемий накопал, но это будет в следующем выпуске. В общем, как вы поняли, контента дохуя и чуть-чуть даже больше. Особенно про Скопцов не дохуя контента. Вот до лобка примерно.
Гораздо меньше.
Без хуя.
Там многое вырезали из этого материала. А также, если что, у нас есть телеграм-канал, и вы можете подойти к случайному человеку на улице и предложить ему подписаться на него. Ну, вдруг он еще не знает про то, что мы постим там кружки, войсы и всякие заметочки про пятую матрицу. Друзья, главный топик этого подкаста. Ну и что? Самое важное, чтобы вы еще отмечали, насколько мы стали живее, на мой взгляд, как подкастье, насколько мы стали продуктивнее, насколько мы, мать его, стараемся. Поэтому, если мы вас радуем, если каждую неделю мы заставляем вас вставать по утрам, потому что мы делаем, в моем понимании, утреннее шоу, которое бодрит людей, а не нагружает их, пройдите в iTunes или любые другие площадки, оставьте там оценку, желательно приятную, да, и мы будем очень рады. Покажите нам свою благодарность к 9-летию подкаста. Ну что, тогда погнали в выпуск 307-й турбо-топ «Не занесли», который будет 2 года их не было, блиц-обзорным. Ну что, погнали.
Начинается наш выпуск очень необычно, потому что, по-моему, мы так еще не делали. Мы рассказывали про кино, про сериалы, про аудиопостановки, про подкасты, но про шоу. Но мы еще никогда не рассказывали про YouTube-каналы. как явление.
Погоди, я рассказывал про... ну, не совсем, правда? Я рассказывал про Red Letter Media. Я рассказывал про всякие интересные...
Но не было такого, что ты как тему осознанную приносил. Но не было такого, что ты как осознанную тему приносил, как отдельное явление.
Почему тебе так важно быть первым? Объясни. В чем?
Потому что я живу в Армении.
Ладно, все, принято.
Это вайб. Вон вокруг. Ты понимаешь, да? Типа я... Вот. Так вот, короче... И еще потому, что я чувствую себя немного странно. Я чуть-чуть волнуюсь, потому что мы так никогда не делали. Я знаю, как рассказывают про кино. Я не знаю, как рассказывают про YouTube-каналы. Но, короче, самый популярный, наверное, блогер в мире и самый богатый сейчас — это Мистер Бист. Про Мистер Биста вы слышали, про Мистер Биста я слышал. Вы смотрели его видео?
Нет, ни разу не смотрел, хотя я включал видосы Влада Бумаги, который является белорусской копией Мистера Биста.
Не, я смотрел. Я посмотрел до конца, по-моему, один или два.
У меня случилась на этой неделе такая тема, что я залив Мистер Биста конкретно. Мне попадались некоторые вырезки из его видосов в ТикТоках. Некоторые люди перезаливали его видосы, разбивая несколько ТикТоков, и я такой, вау, это правда очень... Я в ТикТоке сижу, смотрю вот это видео маленькое, такой, интересно, а этот чувак реально сможет не выходить из круга 100 дней? Пиздец, и как это будет ощущаться?
Погоди, то есть он берет идеи у Гоголя?
Практически. На прошлой неделе я словил некоторое депрессивное состояние. Благо, что сейчас они не затяжные, а временные. Но мне нужно было что-то, какой-то очень примитивный контент, куда можно залипнуть. Потому что часто, когда люди описывают такие состояния, я смотрел сериал «Друзья» все сезоны подряд, не вставая. А я такой, да я не хочу смотреть сериал «Друзья». Чем бы таким заняться? И тут я такой, Мистер Бист. Опаньки. Один видос, второй, третий, четвертый, пятый. Я понимаю, что я провожу несколько часов в день, смотря все его видео по очереди.
Правильно ли я понимаю, что он делает в основном челленджи какие-то?
Да, но сейчас еще вот важный нюанс, который мне очень помог. Я недавно только узнал, что YouTube запустил озвучки для видео. И это очень круто. Я не понимаю, как давно это произошло. Первый раз
Мистер
я увидел
Зверь. Это... Да, ну, конечно... ты за
Circle. Погоди, я думал, это отдельные каналы, типа Мистер Бист на русском.
Я тоже думал, но нет. О официальном канале Мистер Биста видео переведены. Ты можешь зайти на YouTube и выбрать там. Английский, русский, вьетнамский, бенгальский, турецкий, французский. Куча озвучек, которые доступны прямо в официальном канале Мистера Биста.
То есть мы сейчас живем в мире, где есть дубляж для YouTube роликов.
Да?
Официальный.
А почему нет?
Охуеть.
Эта идея давным-давно напрашивается.
Это самый популярный блогер на планете.
Идея. Да. Ну, кстати,
Я точно помню, что были каналы типа Мистер Бикс на русском, Мистер Бист на таком языке, но это, я так понимаю, были неофициальные переозвучки, и, видимо, Мистер Бист подумал, а что это, я с ними делюсь.
Рано или поздно, наверное, наш подкаст тоже будет выходить на английском, почему бы и нет. Но пока что, короче, про Мистер Биста. Это очень увлекательно. Я думаю, что, знаете, в чем прикол есть влаги Влада о бумаге и всяких других каналов. Есть еще в России чувак, я забыл, кого зовут, тоже, короче, занимается тем же самым. Знаете,
Денис,
чем приятнее...
Денис... Масленников, нет, не он?
Нет.
Который носится по
заброшкам. Нет, есть чувак, который реально делает челленджи, я забыл, как его зовут. Короче, в чем приятнее смотреть эти каналы, в чем проблема локализации Мистера Биста? В том, что ты когда смотришь канал вот этого чувака из России, который делает так же, ты такой, ой, он разыграл среди подписчиков 20 тысяч рублей. Прикольно. Его друзья поучаствовали в челлендже, получили 10 тысяч рублей и психологические травмы. Вот так вот в Новосибирске. Ты смотришь видео Мистер Бист и такой, этот чел сейчас с нихуя получил ебаный Ламборгини, блять. Он разыгрывает в сраном видео 700 тысяч долларов, нахуй. Это бесит. Вот это, правда, очень тяжелый момент, через который надо перевалиться.
Челлендж посадить 10 тысяч деревьев, чтобы планета
кстати,
стала
вот
немного здоровее.
Это видео, кстати, я не смотрел, но я залип в огромное количество его видосов, где он разыгрывает деньги, где ты такой, типа, вау, чувак, а как ты сможешь защитить Ламборгини от 3 танков Абрам, стреляющих по нему? Ребят, вы можете себе представить, что Мистер Бит ставит Ламборгини такое? Смотри, чувак, ситуация такая. Вот тебе моя кредитка, трать с нее сколько угодно. Вот эти 3 танка Абрамс делают каждый по 20 выстрелов. В твою Ламборгини. Придумай что-нибудь. И чел такой, блядь.
Тебе не кажется, что это звучит? Это звучит как вот игры, которые ты придумываешь, будучи в детском саду или каким-то мелким чуваком, или разыгрываешь в GTA, что если связать человека, положить на рельсы и ждать прибытия
поезда? Это оно и есть, буквально.
Но это в реальной жизни.
Там буквально есть одно видео с поездом. Мистер Бист купил поезд, там рельсы, и там чуваку надо защитить 500 тысяч долларов. По-моему, там сначала был... Они взорвали кучу динамита вокруг этих денег, потом сбрасывали горящие машины с крана на эти деньги, и последний ним было поезд, который ехал на эти деньги, они лежали на рельсах. И чувак придумывал, как ему раскладывать какие-то стройматериалы, чтобы этот поезд сошел с рельс, пока едет. Это натурально есть это видео. И речь шла, по-моему, то ли про 500, то ли про 700 тысяч долларов.
Когда нам в фильмах рассказывают про безумно богатых людей, которые способны развлекаться любыми способами, теперь я буду представлять мистера Биста, потому что уже фраза «да я купил поезд, а потом я просто раскидал деньги и заставил людей сражаться за них», это же сюжет фильма «Крысиные бега».
Я забыл, кто это сказал, но когда это услышал, я такой, блин, правда, кто-то сказал, что мистер Бист — это... Современный Вилли Вонка.
Да.
Это прямо оно.
А еще я вот что вам скажу. Он был бы потрясающим злодеем. Суперзлодеем, потому что чувак такой... Значит так, смотри. К тому, что мы будем сбрасывать горящие машины с крана на твои деньги, мы сделаем катапульту, которая будет пулять машины в твои деньги горящие. Я такой, блядь, он мог бы быть бондовским злодеем или кем-то еще. Он придумывает, ну, то есть его
скорее
команда...
Скорее, злодеем из Остина Пауэрса.
Паш, раз ты затронул темную сторону мистера Биста, я пару слов скажу почему меня этот человек пугает. Все... знают, что мистер Бист самый популярный блогер в мире, что это, ну, по сути, он сделал машину для производства идеального контента. То есть его видео набирают столько, сколько, ну, наверное, больше невозможно.
А все потому, что на обложках люди с открытыми ртами.
Не только.
И он буквально занимался АБ-тестированием. Я отстаю.
Если ты начнешь слушать, что мистер Бист, собственно, говорит о создании контента, у него совершенно другой вайб. У него вайб прям супер такого бизнесмена. Он охотно ходит на всякие интервью, подкасты, типа его спрашивают, в чем там ваш секрет. И в частности, один из советов, который он дал, прямо запал мне в душу. Он сказал: «Я считаю, что личность — это очень опасная штука для контент-креатора, потому что личность может отпугнуть зрителя». Я клянусь, он так сказал. Он сказал, потому что, ну, зритель кликает и видит какого-то человека, да? И есть шанс, что этот человек ему не понравится. Ну, не завайбит, да? Ну, типа, раздражает как-то, ну, какие-то не так, неправильно себя ведет.
Интонации,
да, видите? Да, поэтому задача, ну, вот он свою задачу видит в том, чтобы максимально изжить из себя личность в своих видео. Чтобы быть просто, типа, человечком, как бы маскотом. Чуваком, который проводит эти розыгрыши. Все, ты ничего не можешь сказать про мистера Биста. Ты не можешь сказать, что он добрый, злой, не знаю, обаятельный, красивый. Ничего.
Спас ли он до 30 кошку из горящего дома?
Да, это просто чел.
Скорее всего, он поджег этот дом, брат, я уверен, нахуй. И смотри, в чем прикол. Артемий реально прав. Я понимаю, что я смотрю эти видео не потому, что у меня есть какое-то отношение к мистеру Бисту, а потому что я такой, в смысле, он дает 10 тысяч долларов человеку за каждый день, проведенный в супермаркете. Нихуя себе, давайте это включим. Ну, то есть, это действительно...
Потому что это же буквально логика франшизы «Пила». Ты не смотришь и не включаешь эти фильмы, чтобы понаблюдать невероятно глубоких персонажей. Ты смотришь на ловушки и ситуации, в которые попадают эти люди. Буквально, ты не можешь сказать слово «челлендж», не сказав слово «чел».
Еще я, конечно, думаю о том, что это такой американский поле чудес. Этот феномен я не могу достаточно глубоко раскрыть, потому что я не очень погружен в современную американскую политическую, социальную и культуру.
Зато в поле чудес ты погружен, я так понимаю. Паш, какая твоя любимая тройка игроков?
Вот та, которая прикладывается к турникетам.
Короче, в чем прикол? Поле чудес был в 90-е. То есть в России появляется капитализм впервые в истории. Полки в магазинах заполняются, денег у людей нет, а тут шоу, где можно выиграть микроволновку. Ну, типа, я мечтал о микроволновке. А там можно денди, автомобиль. Это было какое-то вот небольшая такая, знаешь, вот как бы очень узкий проход в какой-то совершенно другой мир. И я вижу, как мистер Бист видео, где он раздает деньги, а есть видео, где он буквально раздает деньги, как Дрейк в том клипе God's Plan. Он дает людям деньги, и люди такие, я смогу оплатить свои счета, у меня очень большие счета. Люди, которые зарабатывают на его видосах, проводя там в комнате, в доме, в супермаркете, там по 50 дней не выходя, они такие, я смогу оплатить детям колледж, я отложу детям на колледж, это очень важно. И мне кажется, как будто есть какая-то социальная проблема с тем, что сейчас мы как наши родители квартиры покупали, я в ахуе. Ну, типа, вот этот вот мем, мои родители в 25, надо купить дом. Я в 25 такой, блядь, мне не хватает денег на арахис. И, наверное, какую-то еще социальную проблему мистер Битс подсвечивает и решает, потому что действительно многих людей это возможность. Плюс это идеальный депрессивный контент, потому что его видео, где, там, например, чувак проводит в комнате, в круглой комнате, получает 10 тысяч долларов за каждый день, который он там находится, он не может из нее выйти. И каждый день он мистеру Бисту отдает какой-то предмет из этой комнаты. Баскетбольное кольцо, приставку, бильярд, что-то еще. И я смотрю на этих людей, которые такие: я очень скучаю по своим близким. Я не видел их уже месяц, но это очень важно. Эти деньги изменят мою жизнь, я смогу им помочь. И я такой: блядь, я тоже чувствую себя вот так вот. Это очень... Это, и когда эти люди выходят наружу, ты такой, ты так радуешься, это так клево заряжает. Я очень советую, очень советую. И, конечно, потрясающие эксперименты над собой, особенно то видео, где мистер Бист 7 дней провел в комнате, не общаясь вообще ни с кем, не получая никакой информации. Жесть. Вот это эксперимент над собой. Поэтому я это, конечно, наверное, глупо советовать самого популярного блогера нахуй в истории.
Но, опять же, ребята, не реклама. Залупа. Никакой рекламы шоколад в нашем Фризбит. Подкасте.
Бля, кстати, мистера Биста. Его ебучий шоколад. Дима Борисов сказал, что видел его в Ереване. Я хочу купить и попробовать. Пиздец, как это работает.
Ты вовлекаешься в эту секту, да?
Блядь, да. Вот, честно, да. Я вот уже в том состоянии, когда я такой: а когда новое видео мистера Биста? Я посмотрел все старое. Его видео, которое он снимал 5 лет назад, неинтересные. Вы понимаете, вот самое популярное его видео, 250 миллионов, он сделал игру в кальмара в реальной жизни. И это реально, блядь, игра в кальмара в реальной жизни.
И они реально умирали.
Нет, кроме этого.
К сожалению.
И это видео стоило в продакшене 3,5 миллиона долларов. Я... Похуй. Вы, наверное, тоже. Поэтому, в общем, у меня вот такие впечатления. Я перевариваю все, что это происходит, и я впечатлен, и, конечно, это... А вспомнил этого русского чувака, Мамикс, вот, Мамикс такой.
Точно, вот, но, да. но у него все лайтовое, типа, давайте построим самую большую бутылку колы. Понимаешь?
Нет,
и
Мамикс...
тряхнем ее, посмотрим,
Мамикс
гейзер,
старается,
гейзер
у него есть
колы.
Видео, где они с чуваками разъебывают кучу машин. Они просто берут машины, а что будет, если поиграть машинами в футбол? А что будет, если врезать одни машины в другие? Но там речь идет про 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. Его Кент месяц питался каждый день в фастфуде, он не получал за это 10 тысяч долларов в день, он получал за это травмы пищеварительной системы и бесплатный фастфуд, блять, вот единственное. А тут, типа, мистер Бист такой: эй, то есть у них идет, знаешь, банальный, простой челлендж какой-то, и он такой: а, слушай, вот если ты сейчас скажешь, что мой шоколад классный, я дам тебе 100 тысяч долларов, твой шоколад классный, на 100 тысяч долларов. Я такой: блять, это 10 миллионов рублей, нахуй. Вот так вот.
Похоже, подготовился к 30-летию только что, да?
Пиздец, да. Один челлендж мистера Биста, и ты нахуй в списке форма Максима, блядь, как самый успешный россиянин в 2024 году. И, короче, я в ахуе. Я всем советую заценить. Это реально круто. Есть над чем задуматься.
Кстати, чтобы далеко не уходить от темы денег, следующая тема у Артемия про наследников. Сериал, который тоже, видимо, люди, которые выиграли в конкурсах мистера Биста, дальше начинают двигаться в сторону бизнеса. Паша, насколько я знаю, не в большом восторге от этого сериала.
Да, я посмотрел 2 сезона, и я его просто дропнул. Ну, типа, мне... Да.
А у тебя, Максим, какие взаимоотношения с ним?
А я не смотрел. Я посмотрел пилот, мне очень понравилось,
окей.
Но я не продолжу.
Ну,
я жду подходящего момента.
Хоть кто-то здесь на одной волне. На самом деле, просто когда мы думали, какие темы включить вот этот блиц-обзор, я довольно долго думал, о чем бы таком рассказать, но наследники прям вот появились у меня в мозгу, зажглись красной лампочкой. Я понял, что мне хочется хотя бы что-то сказать про этот сериал вот здесь в подкасте, используя платформу, и рассказать тебе, Максим, и нашим дорогим слушателям, зрителям.
Меня тут игнорирует. Меня уже не пробить.
Ну, тебя уже не спасти.
А ты отказался хвалить его любимый шоколад,
тебя
поэтому он уже не даст тебе эти 10 рублей.
Тебя не спасти, в общем. Я думаю, что «Наследники» — это лучший сериал на планете прямо сейчас. Он уже закончился, но все равно. Ну, то есть, я ни от какого сериала таких эмоций...
Лучше «Звоните Солу»? Вернее, лучше «Звоните Солу».
Это сложно.
Саша,
Таня и Breaking Bad, и Better Call Saul, окей, они, ну, close...
Впервые оказались в одном предложении.
Close контент.
Спешу отметить.
Но именно как цельное вот произведение искусства, черт побери, ничего на меня не производило такого впечатления, как «Наследники». И поэтому я попытаюсь вот за эти отведенные мне несколько минут просто продать его вам и, видимо, тебе, Максим. Что я часто слышу от людей, когда я рассказываю им о том, как хороши «Наследники»? Они говорят: ну это же сериал про богатых людей, про их проблемы, и в целом все эти люди неприятные, и непонятно, кому сопереживать. Вы, наверное, думаете, что я сейчас скажу: нет, все это не так. Но нет, все так. Все так. Это сериал о сверхбогатых чуваках, которые каждый из них в той или иной степени мудила. Там есть градация некоторая, то есть, ну, есть прям совсем мудилы, есть чуть менее мудилы, но они мудилы, все по-разному, там очень разные характеры, все по-разному мудилы, но тем не менее они все довольно неприятные люди, они все пронизаны вот этой... Как это?
Мразотностью. Да. Но если хоть один богач, который такой, я куплю этот поезд, чтобы оказаться в видосе мистера Биста.
Кстати, да.
Один висячак.
Там буквально там есть такой персонаж, да, Роман. Мой любимый персонаж, ну, я думаю, у многих он любимый персонаж. Чувак, которому, ну, типа, просто похуй. То есть там идет, естественно...
Я бы звал его Паша.
Как по названию понятно, там идет борьба некая за наследство, за гигантскую вот эту мегакорпорацию и огромное количество денег, которые один из главных героев, отец семейства, который всю эту империю построил, он собирается потихонечку отходить от дел, возможно, умирать, и думает, кому все это передать, в каких пропорциях.
Но при этом, на самом деле, как я понимаю, не особо-то он стремится отходить от дел, потому что считает всех своих наследников конченными.
Именно вот, так. Наверное, знаешь, вот это момент, который меня немножечко расстроил, то есть мне казалось, что сейчас вот этот вот дядя умрет и начнется прям движ, они прям будут глотки друг другу рвать, но давай, Артемий, честно признаемся, там ничего не начинается даже к концу сериала.
Нет,
просто это все просто существует, знаешь, как бы это вот.
Нет, так они рвут, это... друг другу глотки, в том числе в том числе он им. Там
я
все
про то,
друг
что, знаешь,
рвут
про то,
глотки
что...
постоянно.
Меня, наверное, расстроил тот факт, знаешь, что это как вот игра, где люди играют в покер, А потом один чувак такой, а теперь, короче, самая главная карта — это шестерка. Вот у меня три шестерки, а все ваши карты, которые были раньше, самые главные, не имеют значения. И я такой, это немного ломает правила и обесценивает. Я такой, они бы чего не придумали, все, но этот дед такой, нет, вы все мне не нравитесь.
Но погоди, тут же еще и в обратную сторону тоже работает. Дело в том, что у меня были знакомые, которые всегда считали, что я умнее, чем казино, я смогу наебать казино. И тебе правда же интересно наблюдать за персонажами, смогут ли они подъебать и свергнуть
именно
деда.
Именно.
Умнее старика?
Вот мне кажется, тут есть водораздел между мной и людьми, которые любят этот сериал. Дело в том, что я как-то потерял к этому интерес, когда мне показалось, что никакие ставки не имеют значения. И, наверное, я не увлекся процессом так, чтобы смотреть его дальше. Ну, то есть, наверное, вот эти люди и эта возня меня не так заинтриговала.
Я вот для как раз к этому вел, для таких людей, как ты. Окей, не для таких людей, как ты. Ты все-таки уже посмотрел два сезона, тебе не понравилось, скорее всего, это действительно не твое. Но для тех, кто примерно так же рассуждает, кто представляет вот этот вот весь этот сюжет и думает, что это ему неинтересно, возможно, вы ошибаетесь. То есть, с одной стороны...
Ну скажи эти слова. Игра престолов.
Да,
без фэнтези.
Я собирался это сказать. С одной стороны, это... Но не совсем. С одной стороны, это действительно, да, похоже на Игру престолов в том плане, что у всех есть какой-то свой план, они его придерживаются, все плетут какие-то схемы и... в «Игре престолов» есть положительные персонажи, за которых нам положено болеть. Тут как бы их нет. В этом разница. Но еще есть такой момент, который некоторые упоминают, критики этого сериала, который заключается в том, что ставки действительно не такие уж большие, потому что, по сути, ставки в сериале — это кто из этих сверхбогатых людей станет еще сверхбогаче, а кто из них останется просто сверхбогатым. По сути, это единственный, ну, такой вопрос, который создает напряжение, и никакого нового вопроса на протяжении всего сериала не появляется. Более того, я сейчас звучу, как будто я сру сериал. Более того, когда люди говорят, что там из сезона в сезон ничего особо не меняется, продолжают происходить все те же самые вещи, они тоже kinda правы, это тоже действительно так. Но все дело в том, что все эти проблемы сериала так охрененно работают на его общую тему.
Ну, да, давай так, если упрощать. Очень приятно смотреть на то, как богатые жрут богатых. И ты как будто бы наблюдаешь за дракой двух очень неприятных тебе людей.
Сильнее. Еще обрати внимание, что это как наблюдать выборы при диктатуре, знаешь, когда кандидаты что-то там дебатируют, что-то спорят, у кого лучше лозунги, а потом приходит дед, и все они получают по 0,5%, и ты такой, ну я как будто сразу знал, что дед придет, и эти лозунги никуда не приведут.
В этой метафоре что-то есть. Я хотел сказать, что тебе сначала кажется, что это сериал об интригах, и... Они действительно там есть, они интересные. Но потом ты понимаешь, что это сериал не о них. Это сериал вот об этих конкретных персонажах. Это об этих людях. о том, как они развиваются или не развиваются, или деградируют. В общем, он об этом. И у «Наследников», в отличие от «Игры престолов» и от многих других сериалов, абсолютно идеальный финал. Абсолютно перфект, после которого ты остаешься... да, я даже не знаю, как это еще не описать, но главное, что ты понимаешь, что никак по-другому эта история закончится не могла. И что все эти, сколько там, 30 серий, все они вели к этому. И каждый раз, когда тебе казалось, что сюжет топчется на месте, что он зря повернулся так, что он зря повернулся в этот момент, ты понимаешь, что нет, все это было частью одной грандиозной картины, которую очень талантливые чуваки, которые хотели рассказать эту историю, рассказали ее именно так, как хотели. И вот это ощущение, оно редко у меня появляется при просмотре, ну, при просмотре сериалов, просто каких-то произведений, я его очень ценю. В общем, «Наследники» — это прям, блин, произведение современного искусства. И я невероятно его рекомендую всем,
кто уже накопил хотя бы 1 000 000 рублей, ну или 1000.
Я очень коротко подыграю Артемию, хотя мне этот сериал в итоге смотреть было неинтересно, но меня поразил один факт, который я узнал от Вани, что у создателей сериала были консультанты по богатости. И, например, когда гримеры подбирали очень классную одежду для героев, консультанты приходили и такие: «Уберите зимние вещи». Люди такого уровня не носят зимние вещи. Они выходят из дома, садятся в машину, машина подвозит их к вертолету, и вертолет везет их туда, куда надо. Они не носят куртки, даже самые дорогие, убирайте. И я такой: вау, вот это... уровень работы с деталями, который меня впечатляет.
Ну и Артемий задал такую планку. Давайте я немножко вас всех приземлю. Дело в том, что я после Suicide Squad... Паша, пожалуйста, не осуждай меня. Я уже вижу этот взгляд. После Suicide Squad, который я разъебал в 299-м выпуске «Не занесли» с Геворгом и Копяном, я подумал, что мне так не хватает игр Batman Arkham. Я не хочу, я не готов пока что их перепроходить, но я хочу просто чего-то про Готэм. Я хочу супергероев DC. Я хочу немножечко поисследовать эту игру. И я пошел и начал проходить после Suicide Squad Gotham Knights.
Наш друг Ваня называет это как карательным контентом.
Это наш друг Ваня абсолютно прав. Дело в том, что я потратил на Gotham Knights примерно 15 часов. Я очень близок к ее завершению, и я не могу описать, что мне игра это дала. Она, ну, с одной стороны, закрыла какую-то мою нужду, потребность в том, чтобы у меня на экране мелькали супергерои DC, но, с другой стороны, я этих супергероев DC не то чтобы очень люблю. Мне симпатичен Найтвинг, но мне похуй на Бэтгёрл, мне трижды насрать на этого красного колпака. А какое мудацкое имя «Красный колпак»? Ты мог выбрать что угодно, ты выбрал «Красный колпак». Да пошел ты к чертовой матери, тебя на этом уровне уже должны были... отменить из этой игры. Точно так же, как все отменяли предзаказы после того, как эта игра оказалась тем, чем она оказалась. Короче, это кооперативная РПГ, которой не нужна РПГ-часть. И на самом деле кооператив ей не нужен. Потому
ничего
что эта игра, она,
нич...
она
что
она могла бы работать,
Максим, вообще? Что
если бы это просто
нужно?
Была механика от Batman Arkham, чего угодно, Knight и прочее. В ней весело кататься на разных автомобилях, средствах передвижения, но в ней вообще не весело передвигаться, пока ты нахрен не прокачаешь своим персонажам средства перемещения по Готэму. Потому что вначале ты, опять же, ты уже... игра, спойлер, начинается со смерти Бэтмена, после чего титулованные герои, которые являются частью Бэт-семьи, оказываются в ситуации, когда им нужно защищать город, вести расследование, и поначалу это расследование даже с натяжкой можно назвать держащим интригу, но ты тут же понимаешь, что никто из этих балбесов в подметке не годится Бэтмену. Они просто остолопы, которые нормально пролететь над улицей не могут, потому что все их способности у каждого отдельно из 4 персонажей заблочены за ненужные нахрен тут РПГ-системы. Поэтому вместо того, чтобы как в играх про Бэтмена, где тебе сразу в кайф исследовать город, или как в играх про Человека-паука, где, опять же, мне кажется, что я все эти игры про Спайдермена прохожу просто потому, что настолько кайфово мне перемещаться по Нью-Йорку.
100%. Тут... Я иногда просто включаю, у меня установлен Человек-паук на консоли, я иногда его просто включаю, просто полетать. Я летаю, 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 несколько минут и выключаю.
И с Бэтменом та же история, но не с Gotham Knights, потому что, спойлер, ты не можешь даже нормально планировать над городом.
Я скучаю по вселенной Arkham очень сильно. Еще...
Это, кстати, не вселенная Arkham.
Вот сильно. Послушай.
Это нюанс.
Окей, окей, хорошо. Я скучаю по Готэму, по этой атмосфере, да, по таким играм. Еще я скучаю по морю. Но я не набираю ванну, чтобы лежать в ней и убеждать себя в том, что это море. Я понимаю, блядь, что ванна — это ванна, и она никогда не заменит мне море. Как сильно я бы не включал морскую музыку и какие бы коктейли я не пил, лежа в этой, блядь, ванне соленой.
Паш, это хорошая метафора, но есть одна с ней проблема. Дело в том, что эту игру сделали те же та же самая студия, которая делала Архам. То есть это как если бы Посейдон.
Архам Ориджинс.
Да, это как если бы...
Это как если бы BioWare продолжала выпускать игры и называться студией BioWare, да?
Нет, Паш, это как если бы Посейдон он пришел к тебе и сказал: смотри, вот я тебе сейчас налью воды, это будет прямо как Средиземное море, я отвечаю.
Другая проблема с метафорой Паши, дело в том, что если ты набираешь себе ванну и делаешь себе классные коктейли, тебе приятно, да, это не море, но тебе кайфово находиться в этой ванне. В Gotham Knights тебе неприятно находиться. Это как будто бы ванна, в которую кидают не бомбочки для ванны, а реальные бомбы, и ты просто улетаешь вместе с этой чугунной херовиной из дома напротив.
Потому что геймплей неглубокий в этой ванне. Понимаешь? Поняли?
Да и сюжет, который сначала кажется прикольным. Пожалуйста, вот тебе несколько линий квестов. Иди разбирайся с тем, что происходит у пингвина, и пингвин кажется прикольным. Но потом ты понимаешь, что все это не имеет значения, ведь геймплей — говно.
Потом ты понимаешь, что этот пингвин был всего лишь уточкой для ванны.
Там мистер Фриз всего лишь кубиком льда.
Итак, если меня спросят, какую оценку я мог бы поставить Готэму, ну, как городу, зеро. Это переход к следующей теме, советскому фильму, который Артемий Леонов описывает как советский Silent Hill, город зеро.
Да, смотрите, друзья, я просто решил вам рассказать о моем любимом фильме, который я недавно пересмотрел. Прям совсем недавно. Я показал его даже друзьям. Если вы не любите советские фильмы, я знаю, очень многие такие советские фильмы, фу, это как бы старье, я не хочу это смотреть. Друзья, поверьте.
Но это 88-й год, это уже ближе к перестройке.
Да.
88-й год, это самое поганое время для советского кино, если честно. Это долгая тема, да, но просто поверь
Погоди,
мне...
Погоди, это еще не корабль двойников, но это Карен Шахназаров.
С одной стороны, да. А ты сейчас сказал Карен Шахназаров как бы с положительной коннотацией или с отрицательной, я не уловил.
А тебе подумать надо.
Между прочим, он армянин.
Вы оба не смотрели «Город Зеро» и даже понятия не имеете, что это такое, правильно?
Ноль идей. У меня зеро идей.
Знаю только, что ты описываешь его как «Silent Hill» из Советского Союза.
А в начале фильма мы видим темный перрон, никакой музыки. На него медленно-медленно приезжает поезд. Из поезда выходит человек, начинается утро, и он идет по этому городу, в котором нет ни души. Мы выясняем, что этот человек приехал из Москвы, это инженер, он должен побывать на местном заводе по какому-то вопросу, решить какой-то очень технический вопрос. Но постепенно он начинает замечать, что в этом городе что-то не так. С ним начинает происходить какой-то пиздец. Сначала понемножку, сначала в деталях. Сначала это кажется смешным. Например, он заходит в приемную вот этого собственного директора завода и видит, что его секретарша сидит за столом, печатает на печатной машинке, но она абсолютно голая. Окей, но все вокруг ведут себя так, как будто это абсолютно нормально.
Погоди, это почти голая вечеринка, версия Советского Союза.
Да, да, будем считать так. Он заходит, я спойлерю первые сцены самые, да, он заходит к этому директору завода, и тот начинает с ним общаться, тоже с некоторыми странностями, но, тем не менее, он не выдерживает в какой-то момент и говорит: «Простите, я просто не могу молчать, у вас там ваша секретарша голая, она сидит голая». Отвечаю: «В смысле голая?» И в этот момент мы понимаем, что этот директор завода, ну, как бы нормальный человек, то есть его удивляет то, что она голая. Наш главный герой говорит: «Ну вот, идите сами посмотрите». Он идет, открывает дверь, смотрит и говорит: «Да, действительно голая». А потом продолжает разговор точно так же, как будто этого и не происходило.
Это хоррор или это комедия?
Это хоррор. Комедия.
Есть такой жанр того времени, я очень люблю, он называется «Несмешная комедия».
Это... Вот. Тут есть смешные места, иногда абсурд, который происходит с главным героем, достаточно смешной, но он постоянно криповый. Более того, даже когда с ним не происходит чего-то подобного, эта крипота, она в воздухе висит. То есть в момент, опять же, мне кажется, это не особо спойлер, это скорее, ну, я интриги наброшу, по-моему, это даже в описании фильма написано, в какой-то момент вся эта тема странное, сверхъестественное, абсурдное его заебывает, и он решает уехать из города, ну, тем более ему, что ему пора домой. Он приходит на перрон, чтобы купить билет, и ему говорят, что билетов нет. Билетов в Москву нет. И постепенно он начинает исследовать разные варианты как выбраться из этого города. Ну, то есть, там, уехать на машине.
Это что, сосны Блейка Крауча?
Уехать на машине, там, улететь на самолете. Ну, разные варианты. Все они приводят к тупику, причем в самом абсурдном каком-то варианте. То есть, таксист везет его на такси как бы из города на какую-то другую станцию, а потом дорога просто заканчивается. Дорога заканчивается прямо...
Окей, это сериал From.
Дорога заканчивается прямо посреди леса. И он выходит и просто идет по лесу и не понимает, что происходит. И вот фильм, собственно, состоит из таких моментов. И что делает его, наверное, особенным, на мой взгляд, это вот эта атмосфера, которой нет нигде. Это атмосфера... ну, то есть есть там Silent Hill какой-нибудь, в котором, ну, понятно, страшные вещи происходят. Здесь они не то чтобы страшные, они просто... ужасно абсурдные, то есть это...
Но они сводят с ума другими способами.
Да.
Когда ты понимаешь, что ты не можешь выбраться из этого города, и всем все нормально, кроме тебя.
Да, именно так.
Что тоже намекает на некоторые аллюзии, учитывая, что это конец Советского Союза.
Ой, Максим, аллюзии, я читал, наверное, поскольку это один из моих любимых фильмов, я читал, наверное, штук там 15 всяких разборов, каких-то эссе, целые книги написаны с интерпретацией этого фильма. Они абсолютно разные. Кто-то говорит, что это про-советский фильм, кто-то, что антисоветский, и так далее, и так далее. На мой взгляд, это просто офигенное произведение искусства, которое я рекомендую посмотреть, и если кто-то смотрел, вы знаете, чем оно заканчивается, и да, в общем, оно оставит вас в размышлениях, я думаю. Ну и плюс... Черт побери, разве просто словосочетание советский Silent Hill, разве это не звучит прикольно?
Звучит круто, я заинтригован, я люблю вас. Особенно перестроечное кино, это пизданутое.
Я могу порекомендовать вам другое кино, которое не факт, что вы захотите посмотреть, но обычно «Вне занесли» подобные фильмы рекомендует Паша, поэтому я в этот раз за него. Я даже не уверен, что Паша в курсе этого фильма. Я порекомендую вам такое удивительное кино, на мой взгляд, как «Идеальные дни», про японского уборщика туалетов. Это фильм в моем любимом жанре slice of life, когда тебе немножко дают вжиться в чужую шкуру и посмотреть на то, как живут люди других сословий, в других городах, в других странах и других профессий. Это буквально кино очень репетативное, в прямом смысле этого слова. Тебе буквально показывают две недели из жизни этого уборщика туалетов. Вот он просыпается, что он делает, потом куда он отправляется, какие у него ритуалы. И это как это снежный ком, то есть ты буквально смотришь одни и те же кадры, ты тоже врубаешься в эту ритмику, которая... У тебя некоторые моменты фильма сливаются в один, как по идее должны сливаться и для главного героя. Но главный герой, по идее, ну, должен быть в депрессии, наверное, вот если смотреть на это в каком-то общем представлении. Потому что работа, ну, не самая классная. Ты уборщик туалетов. Оплата не самая охренительная. Ты живешь, да, в центре Токио, но при этом ты живешь в очень старой квартире, в очень маленькой квартире, в которой у тебя даже помыться негде. Ты ходишь в общественные бани и моешься с какими-то голожопыми мужиками. Потому что в Токио так принято, особенно если денег у тебя немного. И даже нормальной еды ты себе в этом доме не приготовишь. Но это буквально конура. Все вокруг этого персонажа кричит о том, что, господи, пожалуйста, не убивай себя на второй или третий день этого фильма. Но нет, в том-то и дело, почему меня этот фильм затронул, а я гонял с Леной прямо в маленький кинотеатр в Тбилиси, где показывали, разумеется, это фестивальное кино, оно получило очень много наград, и не все фестивальное кино мне заходит, если честно, но это меня покорило.
То есть это прям кино про уборщика, то есть там не будет какого-то твиста, что он там убивает монстров или что-нибудь в таком духе?
Да, это кино про то, как живет жизнь обычный японец, которому, вот что меня лично покорило, по кайфу убирать туалеты. Это кино, которое можно рассматривать тысячи способов.
Как Peace of Life, считывать... типа такой.
Peace of Life.
Я
оценил это, Артемий, спасибо.
Туалетный юмор, Артемий. Как же он хорош.
Буквально туалетный.
Твист этого фильма в том, что главный герой, в общем-то, доволен своей жизнью. Он видит весь этот хаос вокруг как хаос, который он упорядочивает. И очень яркий контраст, потому что, опять же, он выходит на смену с молодым напарником, который, ну, вообще никак не устроил свою жизнь, хотя он гораздо моложе. Но девушки ему не дают, он работает, ненавидит, опаздывает, и он приходит как на паперть каждый день на работу, в то время как этот главный герой отправляется, присвистывая, и, ну, он даже сделал инструменты специально для того, чтобы лучше заниматься своим делом, которое маленькое, но важное. Ты смотришь на то, как живет жизнь этот японец, И он приходит в закусочную, ему все рады, его благодарят за его работу. Он заходит в бар, там намечается любовная линия. Постепенно ты начинаешь испытывать не жалость к этому герою, а наоборот проникаться его образом жизни. Дошло до того, что после просмотра Лена вышла из кинотеатра вместе со мной, такая: «Я очень хочу убраться в нашей квартире прямо сейчас. Кажется, это настолько успокаивающая хрень».
По сути, это фильм про то, что чем-то не тем мы занимаемся, да? В нашей жизни.
Это фильм созерцания для людей с тревожными расстройствами, потому что ты видишь, как он с упоением драет кафель, обоссанные унитазы, очки и улыбается. Его все устраивает. И меня отдельно тронуло то, что этот человек един с природой. Да, он сильно отстает от того, что происходит за окном. Он думает, что Spotify — это какой-то магазин, а сам он слушает кассеты из кассетного плеера. Я у друзей на день рождения из-за этого фильма попросил аудиокассеты, потому что кассетник мне до этого подарил наш друг Юра Реутский, но я на нем пока ничего не слушал, но я попросил своих приятелей притащить кассеты групп любимых, которые они сами, и альбомы, которые они боготворят, чтобы получше узнать этих людей. Ну и опять же, что не характерно для фильмов категории Slice of Life, тут есть сюжет, есть финальный твист, который придает дополнительной глубины этому персонажу и его истории, но при этом это не превращается в какую-то драму ради драмы. Ты просто начинаешь этого человека еще сильнее уважать, а все остальное остается пространством для додумывания. Поэтому если вы думали, что бы еще посмотреть такого, что вас расслабит, это кино для вас. Возможно, это не кино для вас, но дайте ему шанс, потому что это один из немногих фильмов за последние годы, которому я въебал 9 из 10. Ну и из этого островка спокойствия давайте нырнем в тему, которая, вероятно, будет приятна Паше. Дело в том, что я последние несколько месяцев, полгода, наверное, марафонил разные части Хейла. Я подряд прошел 3-ю, 4-ю, 5-ю, и это Паше неприятно. Паша говорит: «Нахуй ты играешь в Хейла?» Но я нащупал момент, когда у Microsoft все пошло по пизде. Я ровно прям, я ощутил этот момент на себе.
Когда Банжи
Дело
ушла.
В том, что... Да, я посмотрел документалку про третью Хейла, и это что-то невероятное. Огромные очереди у магазинов. Билл Гейтс хайпует эту игру и представляет ее. Буквально у тебя самый богатый человек на планете на тот момент презентует игру для твоей платформы. К этим очередям подъезжает какая-то машина, откуда выскакивают люди в костюмах PlayStation 3, Xbox и начинают драться. Невероятный хайп, какие-то сумасшедшие предпродажи, и я никогда не задумывался о том, что Halo 3 — это реально Z-игра, которой ничего PlayStation на тот момент не могла противопоставить по уровню хайпа, по уровню ажиотажа, продаж — ничего. Это было настоящее событие, которое прошло мимо нас с вами, и, ну, опять же, из-за того, что я рос в совсем другой культурной среде, для меня это было шоком, что кто-то реально любил в какой-то момент Хейла настолько.
Даже я, когда в своей московской квартире пил Доктор Пеппер, даже у меня не было Xbox, поэтому, да, мимо меня тоже прошло.
А ты сразу в 4-ю играл, потому что, ну зачем тебе в 3-ю играть? И ты был неправ. И вот в момент, Паша правильно сказал, что Банжи ушла, франшиза осталась, и вот у тебя, ты стоишь на перепутье. Что делать с Хейла, которая буквально продает твою консоль лучше, чем что-либо? Microsoft, разумеется, не принимает решение закрыть франшизу, выпускаем новые IP, делаем новые игры. Нет, она создает отдельную студию, которая должна заниматься только Halo и больше ничем. При этом это новички, среди которых, разумеется, есть какие-то ветераны из Bungie, и нанимают человека, который теперь должен помогать, ну, на самом деле, сценарную группу, которая помогает собирать лор Halo, и принимается решение, что, дескать, вот оригинальная трилогия Halo, она была про одно, очень простой. Но это научная фантастика, а значит, мы должны проработать лор на тысячи-тысячи лет назад, перепридумать все с ног на голову, ввести новые типы врагов и показать, как это вообще делается. А еще главные герои должны стать человечнее, что Мастер Чиф, что Кортана. И вот тут-то все идет по пизде. С одной стороны, мне нравится сюжет 4-й части, с другой стороны, понять его просто невозможно. Весь сюжет 4-й Хейла мог быть растянут на всю трилогию новейшую, но в итоге самое важное для лора информация подается в одной катсцене, где ты моргнул, отвлекся на сообщение телефона, и ты пропустил пласт истории. Разобраться в Halo 4, особенно после оригинальной трилогии Halo.
Что именно происходит там?
Дай тайм-код, да, чтобы мы не пропустили.
Ты просишь меня объяснить, когда нет, тебе библиотекарь...
Просто по хронологии. Это же библиотекарь, и где она ругается с этим чуваком, да, который ее муж,
да,
типа.
Да, да,
понял, да,
да, да, да.
Она просто чисто в один момент вываливает всю информацию.
Хотя я не разобрался,
нет,
до конца,
муж,
кто
Максим,
такой дедак.
Это ее... Дедакт — это ее муж. У дедакта была идея, что планеты надо закрывать щитами. А у нее была идея как раз-таки Хейла, потому что она очень любила людей, топила за людей.
Откуда ты, блядь, знаешь?
И она знала то, что предак должен достаться людям, вот. А не...
Так, погоди, нет, погоди, что... Откуда это?
Максим,
ты говоришь мне голосом Вани Толочева.
Максим, в смысле откуда это? Потому что предшественники имели дедакт, но предтечи
предедакт
хотели отдать...
Предедакт — это персонаж!
Дедакт, фу, не дедакт, господи, предикт. Предикт хотели отдать его людям, вот. И библиотекари
погоди,
об этом
ты
знал,
про мантию,
и поэтому...
ответственности.
Да, мантия ответственности, вот точно, извините, я забыл.
Одну секундочку, мне так сейчас забавно, потому что я вообще не шарю в лоре Хейла, и в какой-то момент...
Я прошел мне... 6 частей, я нихуя не шарю в лоре Хейла.
В какой-то момент мне показалось, что вы оба разгоняете просто и разыгрываете меня, типа наваливаете случайные
слова. Ребят, послушайте, ноль проблем, внезапная рекомендация в подкасте «Догонялки». Вы идете в ваши подкастоприемники, пишете туда, что было раньше. Видите выпуск про Хейла, включаете его и понимаете всю историю Хейла от самого ее нахуй начала до самых актуальных событий. Я отвечаю, вы все поймете.
Во-первых, респект этим пацанам. Во-вторых, это никак не решает проблему того, что в первые три части ты мог играть просто подряд. Четвертая, пятая и шестая нахуй никак не связаны с тобой. Четвертая часть... хороша сюжетом, я даже понимаю интенцию сделать персонажей глубже, навалить лора, это прикольно, но зачем было делать это так? А самое главное, четвертая часть Хейла не работает как шутер. Новые типы врагов ни хрена не такие классные, как в оригинале трилогии, и вместе они не работают как бои-пазлы, как какие-то арены с элементами песочницы. Пятая часть еще хуже, потому что пятая заканчивает... Во-первых, геймплей сранина, я не знаю, я когда... Я знакомился с Хейлом с пятой части... Ну да, но четвертая же была геймплейна еще получше пятой, но пятая это просто пиздец, но шестая зато геймплейна, кстати, классная, но сюжетная это еще больше срань. Но пятая часть заканчивается, вероятно, важнейшим событием в современной истории Хейла, после чего шестая часть вообще никак не комментирует то, что происходило в пятой. Ты думаешь, что это они объяснили в книгах?
Это в конце происходит, на самом деле. Ну типа.
В конце шестой они объясняют вот про ИИ.
Да, ты потом разберешься. Ну, блин, там элементарно...
Если что, я проходил шестую часть. Я не могу этого у себя в голове
сплести. Ну, смотри, Кортана накопила огромное количество ошибок. И поэтому она сошла с ума. Такое происходит с
ИИ. Это понятно. Это все очень ясно.
И потом они взяли другой ИИ, который как бы как Кортана... И он
это
может
я тоже
заспирать.
Понял.
Вот, ну типа, а что тогда не понял?
Но у тебя пятая часть заканчивается бунтом ИИ. И в шестой части все как будто, блядь, делают вид, что все нормально. И ты думаешь, что, наверное, в книгах разрешили этот сюжет. Я пошел слушать книги. В книгах они, ну, там есть книги между пятой и шестой. Но нихера нет...
Смотрите, человек пошел слушать книги, но не пошел слушать подкаст, что было раньше, где мы все объяснили.
Спасибо, пацаны, за спойлеры. Заспойлерили мне всю серию Хейла.
Рич пойдет,
никакого
понял,
смысла
рич
играть.
Пойдет. Ноль шансов.
А я хотел,
это соп,
Паш, понял? Паш, я буквально, я хотел купить завтра все части Хейла, все по очереди проходить, но теперь какой вообще смысл? Я теперь все проспойлерили мне. Ну как так можно?
Подожди, там появились вечные. Про вечных мы еще ничего не знаем, и это может тебя заинтересовать.
Какие вечные? Это Марвел?
Нет, там появилась новая раса, которая перемещается во времени, и поэтому они избегали Хейла.
Чего, блядь, откуда ты берешь это? Нет,
нет,
что?
Это было.
Где это было?
Я никогда этого не видел, но мне так нравится, когда Паша входит в режим лор-мастера и начинает такое...
Это было в самой актуальной игре, которая последний босс у Хейла, это у Рича, это вот бессмертные, вот эти вот безвременные, короче, новые, в общем.
Я прошел Хейла Инфинит, и я не понимаю, что мы обсуждаем. При том, что я приложил достаточно много усилий, чтобы вникнуть в этот лор.
Я не прошел ни одной Хейла, но я понимаю Хейла больше, чем ты, кажется.
Мы можем с тобой как-то собраться в одного подкастера, который все понимает... Ой, нет, Ваня.
Это
ладно,
Ваня Толочёв.
Это Ваня. Мы придумали Ваню Толочёва прямо сейчас.
Миллениалы.
Мы первые придумали Ваню Толочёва, между прочим.
Самое травматичное сообщение от Вани Толочёва, которое я получал с себе когда-либо в личку, когда я написал ему с просьбой: «Братан, можешь, пожалуйста, сориентировать меня по книгам Хейла, что читать?» Он отвечает голосовым, и там просто 10 часов подкаста. И там еще и таблица, где нужно еще понять, что зачем следует, а что канон, что полуканон, потому что изначальные книги, которые выходили при трилогии Банджи, они как бы учитывались, но не до конца, иногда они противоречили играм, а вот потом, когда появилась студия 343 Industries, вот там уже все учитывается, и ты не можешь понять до конца сюжет пятой Хейла, если не послушаешь какую-то, блядь, аудиопьесу.
Послушай подкаст, в чем проблема? Господи, я не понимаю.
Сука.
Очень советую тебе подкаст, что было раньше. Там
я просто... Вот тут, кстати, вот я ругался на Gotham Knights, что Gotham Knights оставили меня с ощущением того, что я поел тошика. Причем не вкусного навороченного, а просто вот пустого доширака. Я потратил на что-то время и не понял, на что. Хейла, первые три части... турбо-топ. ODST Санина не понравилось. Рич величие воплоти. До сих пор игра, которую я готов переигрывать каждый день. Вы прилагаете мне Навьё или Halo Reach, я буду играть в Halo Reach. Я прошел его трижды. Но, сука, начиная с четвертой части, столько амбиций, столько желания сделать из этого что-то масштабное. Я понимаю, возвращаясь к началу этого хейт-спича, что Halo 4 это же Xbox One. Когда вместо того, чтобы сделать игровую консоль, вы начали такие: «О, это не игровая консоль, это медиа ТВ, это магнит для ваших близких, вашей гостиной». Да идите вы нахуй, какой геймпас, сделайте мне игры, вы дали мне одну Halo на, за последние сколько там лет. Одну Halo. Почему? Почему в Xbox 360 эре вы были великими, и вас и Halo было много, а сейчас Halo Infinite, и мы закрываемся. Пошли нахуй. Мне после такого нужно выдохнуть, успокоиться, прийти в чувство, потому что я словил депрессивный эпизод, видимо, надо врубать мистера Биста. Но вам я предложу другой способ справиться с этой травмой, а именно тизер подкаста, где мы рассказываем про отрезанные пенисы. Дичь! Второй эпизод, который готовил Паша, невероятная сценарная работа, я думаю, что на Оскаре 25 мы увидим... лучше адаптированный сценарий.
Мне до сих пор кажется, будто это какая-то наебка гигантская. Это не могло, блядь, происходить. Это бред какой-то, нахуй. Послушайте.
Это пенис 3. Что они делают с обладателями пениса 3? Если вы не понимаете эту отсылку, вы пропустили разгон про Артемия.
Да.
Про Матрицу.
Потому
спросите.
Что киновселенная не занесли еще более запутанно, чем вселенная Хейло.
О, это, кстати, возможно, это правда так. Ну что, 3, 2, 1. Если вы прям нежный, заткните ушки. Если нет, то стойте рядом с нами, смыкайте щиты. Пока мы смыкаем ягодицы. Ну что, давайте.
Короче, видимо, я больше буду в этом подкасте по всяким штукам про историю, что в этом мире было, что мы можем рассказать, потому что это моя самая любимая история для всяких этих пьяных посиделок. Типа, ребята, а вы знали...
Паша пиво хлебнул сейчас.
А вы знали, что в Российской империи была секта, где чуваки хуи отрезали себе? А?
В смысле была?
И вымерли они. И каждый раз, когда
возможно,
я читаю...
Возможно, это как-то связано с... Да.
Да. И каждый раз, когда я читаю про секту Скопцов, я такой, это не могло существовать, это просто пиздец. Ну, типа, есть свидетельства, есть фотографии, много исследований написано. Я такой, это что за, блядь, нахуй, что? Как могло быть, что какой-то... А ладно, один чел додумался. Но, блядь, он же... к другим рассказывал, они такие: охуенная идея, в смысле, нихуевая идея.
Насколько он был убедительным в своем питче, потому что, если честно, я хотел бы послушать.
Отрезать хер.
Как вот смотри, передо мной и Тёмы, например, садится человек, допустим, это ты, который такой: пацаны, есть, короче, классная угарная темка, давайте отрежем пенисы друг другу и, значит, будем этим гордиться и других убеждать. Ну, после этих слов последнее, что ты хочешь сделать, это отрезать себе пенис, поэтому аргументация должна быть легендарной. Мне интересно про эту часть
про
послушать.
Аргументацию я вспомнил, поскольку я востоковед, я сейчас буду этим флексить. Короче, в Китае был чел, в древнем Китае, который отрезал себе член по очень интересной причине. Он объяснил, что он его отвлекал от, собственно, от занятия государственными делами. Такой: я хочу сосредоточиться на службе китайскому государству, поэтому я отрежу себе член.
Типичный варис.
Я примерно так же помню, когда меня риэлтор спрашивал, когда возил меня смотреть квартиры в Ереване, сказал: Паш Джан, зачем... А зачем коту яйца отрезал? Вот так вот меня спросил Тигран. Говорю, Тигран, ну, понимаешь, тут как мне надо или дать ему возможность трахаться, или лишить его этого потребности. Я такой, вообще, мне кажется, Тигран, если бы меня лет в 14 кастрировали, я, может, большего успеха в жизни добился бы. И, кажется, Тигран меня понял. Короче, у меня будет для вас два объяснения этому.
Еще есть имя одно... такое кошачье.
А, да, от разных историографов. Так, у меня будет для вас два объяснения и одно от историка, которое сейчас я зачезарю, вы охуеете, я сам охуел. Возможно, одной из причин была ненависть к картошке. Я объясню попозже. Итак,
так, вот это фаршируем. Это становится все интереснее.
Вот джентльмен, you had my interest, now you have my attention, как говорится.
Дело в клубнях.
Начинаем мы с вами эту историю во второй половине 18 века в Орловской губернии, недалеко от мест, где, смотря, мы все родились так или иначе, где-то в общине Хлыстов. Что такое хлысты, я сейчас вам расскажу.
Уже это... довольно кинки.
О, это же другая секта, да. Людей, которые себя бичевали.
Да.
Это, и считали, говоря... что очищают себя. Похоже, кстати, на Opus Dei.
Они еще не начали даже отрезать члены, но уже все довольно кинки.
И это были достаточно жесткие ребята.
Хлысты,
да. Свою общину, находящуюся там, они называли кораблем. А капитаном была некая Акулина Иванова. Все, что мы про нее знаем, что она была капитаном этого корабля. Ее называли Богородицей, а сами хлысты называли себя Люди Божьи. В этом подкасте будет встречаться много врезок, прям таких, значит, как сказать, много вставок исторических.
Это документалка, друзья. Да.
Представляете, полицейские, как их там звали, приезжают туда и спрашивают: «Здравствуйте, вы Акулина Иванова?» Она отвечает: «Нет. Я капитан Акулины Ивановой».
Ебал его откусывает.
Я кастирую этот бобик.
Но вы обо мне слышали.
Итак, движение хлыстов, также известное как хлыстовщина, представляло собой религиозное и социальное движение, которое возникло в России в середине XIX, это 19-й, да? XIX, 19-го века.
Пусть будет XIX, нормально.
Блять, я ненавижу эти римские цифры, блять, надо было переписать сценарий, это говно для долбоебов. Кто эту хуйню придумал, блять, римляне обоссанные, хорошо, что их империя развалилась, блять, само собой, с такими цифрами тупыми. Извините, на минуточку отвлекся, да.
Основным... Это историческая справка, кстати, тоже часть документалки.
Сэр, наша империя разваливается. Она развалится, если мы не сможем быстро в уме сложить вот эти две цифры.
Не, они такие, знаешь, они такие, типа, а сколько у нас провинций в империи?
Давайте считать.
Икс, блядь. Арабы пришли всех...
Показываешь, знаешь, как ребенок. Вот столько им показывают.
Арабы пришли такие цифры, рисуют две цифры такие, вот столько провинций. Такие, бля, арабы, пиздец, вы умные, нахуй, мы аж цифры забираем.
Но зато в защиту римлян. Давайте, чтобы уж совсем-то римляне, это древние армяне, между прочим. Да. Это во-первых.
Как и арабы.
А во-вторых, насколько меньше тебе нужно держать херни в голове, когда у тебя буквы — это цифры.
Бля, зато как удобно, прикинь, у нас Xbox Stanks. One X, а у них Xbox One 10 уже, представляешь?
Ну и плюс.
Охуенно, они живут в будущем, живя в прошлом.
Плюс к тому же арабская эта империя тоже развалилась, поэтому, вероятно, не в этом дело.
Постепенно, да. Ну, мы разберемся с этим.
Цифрах. Может быть, они начали использовать римские цифры и сразу же развалились, мы не знаем.
Дураки, ну чего, зачем вы это начали делать так неудобно? Итак, основным идеологическим фундаментом хлыстовства была идея самоистязания, покаяния и отрицания материального мира в пользу духовной жизни. Хлысты верили, что Бог создал душу, а сатана — тело. И в тайных общинах...
Их звали хлысты буквально?
Хлысты,
то есть, они
да,
называли хлысты. Да. Это какая-то...
Хлысты, да.
Это из «Звездных войн» какая-то хрень. Типа «Орден Хлыстов».
Скорее, в «Hell's Kitchen», «Сорви голова», а также «Команда хлыстов».
И смотри, главное, да, то есть они хлысты, хлыстовщина, хлыстовства. Чем занимаешься? Хлыстовством, знаешь, вот это вот такое. Короче, в общем, главное, что вам надо понять, да, Бог создал душу, а сатана — тело. Ну, то есть все вот это, что мы видим вот на себе, это все дьявол нахуй придумал. И,
это жутковатый концепт.
Или сон.
Да, и они уединялись для родения, так называемого, с пробуждением в себе Бога через истязание плоти. То есть ты как бы наказываешь то, что избиваешь
это
то, что придумал
Day,
сатана.
Это чуваки, натурально.
Вот. У них, смотрите, самоистязание, само собой. Отрицание материального... Как в этом? Как что, где, когда? Итак, сегодняшняя команда основ хлыстовства. Самоистязание. Отрицание материального мира. Религиозные убеждения. Короче, хлысты придерживались убеждений, что их практики считались экстремальными и часто приводили к конфликтам с официальной церковью. Было много, на самом деле, сект ответвлений.
Я могу понять, если честно. Я могу понять официальную церковь, я бы охуел.
Да, ну прикинь, они приходят в церковь такие, а давайте будем пиздить себя нахуй. Такие, бля, а точно прям надо? Вы, ну...
Наоборот, мне кажется, когда ты говоришь, что, слушайте, давайте я себя отпизжу, потому что я грешил, все остальные такие, блин, он настолько крут, он так изящно нашел выход из ситуации, где он, ну, согрешил, давайте будем такими же крутыми. Вот по этой же логике люди, в, ну, будучи там, 12-летними пиздюками начинают курить, потому что курить — это круто. Один начинает херачить себя хлыстом, остальные такие, блин, он выглядит настолько круче, он еще пиздит себя в кожанке, вау!
Помните того мужика из Кода да Винчи, который себя пиздил? Он же был очень крутой.
Это Opus Dei, Сайлос, альбинос Сайлос. Я вам говорю об этом весь выпуск, чуваки.
Ты просто говоришь Opus Dei. Ты просто говоришь Opus Dei, Opus Dei. Мы не настолько большие фанаты Дэна Брауна.
Это день опуса, очевидно, да. Вот, когда ты что-то опоссумаешь. Очевидно.
Знаете, кто еще был хлыстцом, мне кажется? Добби.
Ну, кстати, есть такое. Потому что у него скорее кит.
Потому что его полное имя было Добби Вай, если вы вдруг не знали.
Добейте, лыжи.
Итак, давайте вернемся быстренько к хлыстам. Да, собственно говоря, самоистязанием, то есть они самобичевались, они считали, что так они очищаются от грехов и приближаются к Богу. Материальный мир они то тоже отрицали, в общем, материальные ценности, от земных удовольствий отказывались и стремились к духовной жизни. Они считали, что отрешение от мира и страдания в этом мире приближают их к Богу. В целом, по-моему, если честно, это ультраправославие какое-то. То есть если в целом православная церковь, она такая, ну чем было хуже сейчас, тем лучше будет потом. Вам сейчас плохо? Так потом будет очень хорошо, но просто не убивайте себя раньше времени, чтобы было хорошо, вам надо, чтобы было плохо. Мне кажется, вот...
В целом это просто выглядит как кусок лора Вархаммера.
Абсолютно.
Чтобы стать ультрамарином, тебе нужно сделать всякое.
Кстати, наверное, в этом смысле, собственно говоря, из Хейла вот эти вот солдаты, это тоже в целом, они через боль прошли и стали спартанцами.
Ну да.
Жили хлыстовцы в общинах, потому что с ними никто, блядь, общаться не хотел, ебануть, сидеть на вечеринке, блядь, хлыстом пиздят, веревкой связывает. Вот, изучали религиозные церкви. Широко известным стало движение в России, вызывая интерес и обсуждение стороны общества и церкви. Существовало в течение нескольких десятилетий, но постепенно утратило популярность в начале XX века. 20-го получается. 20 век — это что? Это 1000. Нет, ты понимаешь, Артемик, у меня это в голове работает. Я такой, так, XX — это 20. 20 век. Но 20 век — это не 2-0, это 1-9 года. Ну, то есть, понял, все, вот так вот. Мне нужно в голове два раза это конвертирую. Потому что система очень тупая. То есть 14-й год — это 2014, а 14 век — это, получается, 0113. Бред какой-то, бред.
Как тебе время определять по часам?
Блядь, я вот легко, смотри, я вот у меня 15.06 вот тут написано, вот, все нормально,
все,
я
понятно,
все определил.
Понял. Вопросов больше не имею.
Успокоились? Отлично, потому что впереди у нас шатауты и время снова вспомнить про Хейла. Мы упоминаем и хвалим людей, которые поддерживают нас на значительные суммы на Патреоне и Бусти, и назначаем им всякие звания или имена, или персонажей и героев Хейла как франшиза, поэтому самое время узнать, кто вы во франшизе Хейла.
Я предлагал назначать всем имена из города Зеро, но ребята почему-то не захотели.
Ну, в итоге мы просто разделились, да.
Итак, наши героические, собственно говоря, участники этой пизданутой Хейла-вселенной. Александр.
Кающийся Тангенс, хотя это имя для Артемия Леона.
Да, ты украл у меня.
Знаменитого математика.
Илья Самойлов.
Яростная призма.
Кейт.
Василий Белой.
Кто, блядь?
Василий Белой, ты что, не в курсе?
Белой, ты что? Ты ж послушай, что было раньше, там тебе расскажут.
Курлатов.
Пророк скорби.
Как бы почти санбой, почти. Мото Куджи.
Ну что, Джон 117. Тот самый легендарный Джон 117.
Тёма Павлов.
Изу-наставник.
Юрий Бореев.
Джо Мдама. Там еще Айкос Мдама, тоже они два брата.
Шампун Мангала.
Кситан Джар Уотинри.
Как ты с этим справился?
А вот так.
Ядерная паника.
Сеса Рифуми.
Айстан Кай Магомбетов.
Черный ящик.
Тим.
Маргарет Орленда Парангоски.
Кариша Рябова.
Файят 084.
Артур Галиулин.
Могильный разум.
О, блин, он такой черт. А Гришка Рожков.
Финчер.
Ярослав Заволокин.
Новичок.
Илья Ермолов.
Ртас Вадум.
Вот эта ситуация. Иван Рубановский.
Фал чавами.
Маскульт, подкаст про историю любимых франшиз.
Антонио Сильва.
Павел Карпович.
Тартарус, мой любимый соус.
Пустая пачка.
Джейкоб Киз.
Юрий Реутский.
Сорен 066.
Скуф в окружении.
Лянь.
Сейчас, погоди, тут еще будут приколы у нас. Смотри, тяжеловато.
Нгок Бинти.
Павел Аверин.
Пророк милосердия.
Андрей Офицеров.
Пророк истины.
Дамаск 79.
Позывной хирург. Это байкер какой-то.
Лиза.
Рипа Морами.
Роберт Нестеров.
Антонио Сильва.
Халилт Хайджек.
Адриана 111.
Лайтек.
Первый пророк.
Комрад.
Эван Филлипс.
Антип.
Дэниел Блэк.
Иван Капунов.
Майкл Криспо.
Дмитрий Тумашов.
Жасмин Заман.
Святослав, видимо, Петров, кажется. Петр тут написано.
Мое.
Руслан Бектурганов.
Лянь Доверо. Лянь какой. Вот так это имя звучит.
Ловец Фортуны.
Спартанец 073.
Андрей Фролов.
Дидакт.
О, это он, да. Дмитрий Колодин.
Спартанец Б-312.
Но Артемий прав. Лиспер.
Библиотека. Библиотекарь, вернее.
Юрий.
Картана.
Рокс.
Кэтрин Халси.
Кейси.
Эллен Андерс.
Андрей Андреевич.
Престон Джеремия Коу.
Валерий Попров.
Фаят 84.
Моромо.
Тел Вадам. Вероятно, мы уже пошли по второму кругу, но знаете что? Хейла тоже заходит уже на третий круг.
Ничего страшного.
Хейла — это круг, да.
На Хейла.
Дениска.
Кузнец.
Григорий Яфа.
Гриш, пожалуйста, извини заранее. Серина.
Вола Волка.
Мастер Чиф.
Владимир Козырев.
Мое.
Петр Соловьев.
Элис 130.
Джек Рамзи.
Наставник.
Егор.
Спартанец 074.
Кирилл.
Лок. Из пятой части. Мои любимые.
Ребята, мы собрали Хейла. Теперь вот, Максим, теперь ты все понял? Скажи.
Я стал понимать еще меньше. В первую очередь, я не понимаю, как я оказался во вселенной, где я прошел все игры и все еще разбираюсь в этом лоре меньше, чем Паша Пивоваров, которому похуй плюс поебать на вселенную Хейла.
Кстати, мне очень нравится про нее слушать. Мне играть не нравится, но слушать, если честно, я с удовольствием. Вот в чем прикол.
В общем, если вы думали, как же нас поддержать, то вы можете проследовать на Patreon и Boosty, там еще больше контента, который мы активно записываем, поэтому надеемся на вашу поддержку. Если денег вам жалко или у вас их немного и вы расходуете их аккуратно, проследуйте, пожалуйста, и оставьте приятный отзыв, ну хотя бы к моему 30-летию в iTunes, я прям буду вам страшно благодарен. Плюс не забывайте про стрим 25 числа на Ютубе. Точное время вы узнаете где-нибудь из нашего телеграм-канала. Не занесли тейки, войсы и кружки. Смотрите, как я сплел все интеграции в одну. Ну что, друзья, не болейте, не хворайте и встретимся на следующей неделе. Пока!
Пока.